Ольга Гусейнова «Светлая и темный». Пролог. За окном зажегся уличный фонарь, известив, что наступил вечер. Пора прекращать тяжелые раздумья и спешить домой. Маршрутка подошла сразу. В салоне народу было немного, и я присела, набегавшись за день. Мимо бежали и мелькали огни вечернего города. В окнах домов то тут, то там загорался теплый свет. По салону разносились мировые новости. Это водитель громко включил радио. Как назло, всюду взрывы, локальные войны, террористы, экстремисты, грипп, голод. Настроение без того неважное вовсе упало ниже плинтуса. Я люблю жизнь, уважаю и чужую, но слушая такие новости, начинаю бояться за свою собственную. Особенно, когда за тебя некому заступиться в нашем равнодушном, а порой жестоком мире. От мрачных мыслей отвлекла кондуктор, которая, молча глядя на меня, ждала денег за проезд. Достав из кармана заранее приготовленную мелочь, я заплатила. Затем, взглянув ей в лицо, заставила себя мысленно встряхнуться. Не хочу выглядеть, как она. Смиренный, уставший и словно безжизненный. Робот и не человек. Судя по всему, эта незнакомая женщина не жила, существовала. Может, не умела, а может, не хотела искать в окружающем мире положительные стороны или яркие краски. Стало жаль ее. Мы с кондуктором дернулись от того, что автобус неожиданно прибавил скорость. Я заметила желтый отсвет в лобовом стекле и поняла. Водитель решил проскочить перекресток в последний момент. Женщина чуть слышно выругалась, хватая за поручень у меня за спиной. А затем краем глаза я увидела огромную тень КамАЗа, несущегося прямо на нас. Видимо, водитель многотонной махины тоже решил проскочить на желтый свет. Эта логичная мысль была последней. Чудовищный удар в кабину и салон автобуса, сопровождаемый жутким скрежетом металла, выбил из меня не только мысли. Затылком я ударилась о локоть кондуктора, чудом избежав перелома позвоночника. Все это сознание отмечало за долю секунды. Пассажиры закричали. Автобус начал сжиматься, словно гармошка. Передние сиденья, отрываясь от пола, наезжали на задние. Я ощутила, как невероятная по силе боль разливается от коленей выше, либо оторвало ноги, либо основательно размозжило колени. Сознание почти отключилось, остались лишь чувства и ощущения. Боль в ногах перекинулась на левую руку, полоснула по щеке, затем застряла в груди, не позволяя вдохнуть, с чудовищной силой раздирая все тело. Нос заполнил запах крови, я чувствовала, как она заливает лицо. А еще вслед за вытекающей кровью в тело начал проникать лютый холод. В момент, когда боль исчезла совсем и остался сплошной обволакивающий холод, я поняла — это все. Для меня на этом свете все закончилось. А самое обидное, что даже картинки из оборвавшейся жизни не промелькнули, как водится. Неужели нечего было посмотреть или вспомнить? Неведомо откуда, я точно знала. Мое тело уже умерло, а душа рыдала по несбывшемуся, непрожитому и неиспытанному. Вскоре и последние ощущения начала поглощать тьма. Странное чувство, когда еще не погасшая частица сознания бьется в истерике и упорно цепляется за фактически уже ускользнувшую жизнь, не давая крошечной искорке полностью раствориться в темноте. Я боролась с отчаянием смертника, который знает, что бой проигран, но пока дышит, не прекращает сопротивляться. Именно эта толика моего сознания каким-то образом искала выход из пустоты, безмолвно кричала. Так должно быть, утопающий судорожно барахтается в глубине, пытаясь выбраться на спасительную поверхность в поисках глотка воздуха. Я не увидела, а скорее ощутила разрыв в темноте. Что-то непонятное пронеслось мимо меня, обдавая новой волной пугающего холода, странным, жутковатым облегчением и мрачным безумным удовлетворением. А вместе разрыва и выхода этого непонятного источника загадочных чувств и живых эмоций я уловила чье-то тепло и устремилась к нему. Неважно, чье оно, важно, что там тепло, а не как тут, темно и жутко. Я скользнула в потусторонний разрыв, и меня сперва обдало живым теплом, а затем вернулась боль, вспыхнувшая с такой силой, что я начала задыхаться, как совсем недавно вроде бы. Но только в этот раз мой судорожный вдох принес не только боль, но и облегчение. Я могла дышать, а боль означала, что я все-таки жива. Боль оказалась моей союзницей в борьбе за жизнь, ведь я держалась за нее, как за спасательный круг. Только теперь, когда я поняла, что могу дышать и чувствовать, я позволила тьме укрыть кроху своего сознания. Почему-то была уверена, что худшее осталось позади, а борьба за жизнь выиграна. Глава первая. Я в сопровождении няни быстро шла по пугающему пустому коридору. Света свечей едва хватало, чтобы раздвинуть окружающую темноту. Гулкий звук моих шагов эхом возвращался из казавшегося бесконечным каменного туннеля. Хорошо, что рядом шаркала разношенными башмаками старенькая женщина. Жилистой морщинистой рукой держалась за мое плечо. Перед высокими двустворчатыми дверями я сжалась от страха. А няня Сальма едва слышно прошептала. «Будь хорошей девочкой, Сафира, не зли его лишний раз. Пока не поймем, что там произошло, рта не раскрывай». «Хорошо, няня», — послушно ответила я. Прилагая усилия, старушка отворила передо мной одну из тяжелых дубовых створок, подтолкнула вперед. Сама зашла следом, но осталась стоять у входа. В этой неизменно жуткой для меня комнате оказалось неожиданно много народу. Не смея поднять глаза от пола, я по обуви и нижней части одежды присутствующих смогла определить, что в спальне отца находятся трое драков, четверо слуг людей мужского и женского пола и старая знахарка Нонна, которая жила в лесу за замком, но являлась по первому зову его владельцев. В нос ударил уже знакомый запах крови. Не успела я предположить, почему в спальне отца так пахнет, как услышала его скрипучий, усталый, но все равно злой голос. «Сафира, подойди». Я не посмела ослушаться, хотя от страха подгибались колени. «Где же мамочка?» Она всегда старалась находиться рядом, когда отец желал видеть свою пока единственную дочь-наследницу. По-прежнему, не поднимая взгляда от пола, медленно приблизилась к огромной кровати с тяжелым бархатным балдахином, подобранным золотыми плетеными шнурами. Набравшись смелости, я посмотрела на отца и задрожала от ужаса. Он лежал, облаченный в белую рубаху, до паха прикрытый цветным покрывалом. Я не видела лица, мой взгляд был прикован к окровавленным тряпкам внизу его живота. Нонна принялась менять повязки, и касание сильно пахнущей травами влажной тряпицы заставляли отца стискивать зубы и с шумом втягивать воздух. При этом он резко выбросил руку и, больно впиваясь ногтями, подтянул меня к себе и с ненавистью зашипел. «Полюбуйся, доченька, что твоя мать с твоим отцом сделала? Пыталась зарезать меня, лживая сука. Хотела прервать мой род, великий род драков дернейских». Не смея посмотреть ему в лицо, я рванулась прочь, но он крепко сжимал мою руку. Рыдания подступили к горлу, слезы готовы вот-вот вылиться наружу, а в голове бьется лишь одна мысль — где мамочка? Знахарка прикрыла тряпочку, пропитанную лечебными травами, парой толстых и сухих, и хрипло произнесла: «Мой лорд, вы сильный драк, но эта рана больше не угрожает вашей жизни. Я уже позаботилась. Берегите свое единственное дитя. Леди Амалия выполнила угрозу. Больше вы не сможете зачать потомство». Отец с ненавистью оттолкнул меня, да так сильно, что я больно ударилась об пол. Начала приподниматься на руках, но тут неожиданно, заглянув в проем между полом и днищем кровати, заметила с другой стороны комнаты роскошное желтое платье матери. Затем, застывая от ужаса, поняла, что напротив лежит ее окровавленное тело. На меня смотрели не прежние золотистые мамины глаза, а мертвые, тусклые, серовато-желтые. Крик застрял в горле, когда отец яростно прошипел: «Будь ты проклята, Амалия! Будь уверена, я найду способ отомстить тебе!» Голос его сочился ненавистью, словно ядом. Отец немного помолчал и после передышки озвучил, видно только что пришедшую в голову идею: «За твое предательство ответит дочь. Я позабочусь, чтобы она прожила достаточно долго, чтобы успеть продолжить мой род. Но каждый день она будет проклинать тебя, Амалия». Раненый несколько раз судорожно, болезненно вдохнул и выкрикнул: «Сатис! Я здесь, лорд Калим!» — откликнулся стоявший неподалеку мужчина, тут же направившись к кровати. Перед моим лицом возникли огромные начищенные сапоги. Заставив меня задохнуться от боли очередной потери, отец приказал их хозяину: «Сальму выкинуть за ворота замка. Моя дочь достаточно взрослая, чтобы самой заботиться о себе. Оставить только гувернантку. Драка из рода дернейских не может быть безграмотной и невоспитанной». Старая няня метнулась мимо меня, рухнула на колени перед кроватью своего лорда, протянув к нему руки, взмолилась: «Лорд Калим, пожалейте, она ребенок. Ей всего 5 лет, она не может отвечать за грехи леди Амалии, ведь Сафира — ваше дитя, плоть от плоти». «Замолкни», — глухим от злобы и физической боли голосом приказал лорд. Сатис схватил за шиворот Сальму и поволок прочь из комнаты. Старая женщина никак не могла подняться на ноги. Путаясь в длинных юбках, плакала и прощалась со мной взглядом. Не знаю, что произошло дальше, передо мной все еще стоял мертвый взгляд мамы и горестной няни. В один миг я лишилась всех, кого любила и кто любил меня. По спальне отца разнесся высокий пронзительный детский крик, наполненный болью и отчаянием. И когда чья-то оплеуха вновь свалила меня навзничь, поняла, что это кричала именно я. Наверное, этот печальный душераздирающий крик маленькой девочки по имени Сафира, потерявшей в один день мать и няню, и заставил очнуться, вырваться из тьмы, так долго окружавшей меня. В нос ударил запах горящих смолистых поленьев, такой же, как у нас на даче, когда папа разжигал камин в сырую погоду, а еще восковых свечей и застарелого пота. Не в силах открыть глаза, прислушиваясь к своим ощущениям, неимоверная слабость охватила все тело, словно я желе, готовое растечься в любой момент. Стоит только пальцем пошевелить. В области солнечного сплетения сильно болело. То ли живот, то ли грудь. Сложно разграничить. Но мне кажется, именно эта выворачивающая наизнанку боль, став моей невольной союзницей, помогла удержаться и не вернуться в тот разрыв, не раствориться в темноте. Неожиданно надо мной что-то зашуршало. Потом раздался женский голос. Из короткого предложения я сначала не поняла ни слова. Язык был странным, совершенно незнакомым. Чья-то рука почти невесомо коснулась моей, погладила предплечье. Снова кто-то начал говорить, и в этот миг у меня в голове будто щелкнуло. Я начала различать отдельные слова. И чем дольше говорил этот тихий голос, тем понятнее становилась чужая речь, словно всплывала на поверхность из глубин воспоминаний. Последние слова я точно поняла. «Посмотри на меня, дитя мое. Всевышний простил тебя. Все изменится к лучшему. Грехи остались в прошлом. Небесные врата закрылись перед тобою. Тебя вернули на грешную землю». Открыв, наконец, глаза, я уставилась на обращавшуюся ко мне женщину. Передо мной на краешке кровати сидела, судя по одеянию, монахиня. В черной сутане-балахоне, темном платье до плеч, завязанном под подбородком тесемочками, натруженной суховатой ладонью, поглаживая меня по обнаженной руке и успокаивающе воркуя. Я сфокусировала взгляд на лице незнакомки, покрытом тонкой сеточкой скорбных морщинок, и посмотрела в ее полные печали глаза. Встретив доброжелательный взгляд, я судорожно вдохнула, отчего место, где обосновалась моя союзница, боль вновь вспыхнула. Прилагая неимоверные усилия, я с трудом приподняла удивительно тяжелую руку и дотянулась до места сосредоточения боли. Правда, не острой, а глухой, застарелой. Так и есть. Под одеялом чувствовалась повязка. Кроме того, с каждой секунды я все лучше ощущала свое тело. Но в то же время происходящее воспринималось как нереальное. Вроде бы вижу, ощущаю, но что-то идет не так. Но вот что именно? Заметив, что я пошевелилась, женщина быстро затараторила, немного наклоняясь надо мной. «Не волнуйтесь, миледи, рана заживает, кризис миновал. Это чудо, что вы выжили. Вы перестали дышать, сердце не билось, даже свеча потухла. Я начала молиться за вашу душу, и в этот момент свеча сама вновь загорелась. Неожиданно вспыхнула, да так ярко, высоко. А следом вы закричали и очнулись. Это настоящее чудо. И в нашей обители вторые сутки вас караулим, и вам с каждым часом становится лучше». Я слушала загадочную женщину, а в душе нарастали страх и непонимание. Попыталась громко спросить, но получилось сипло прокаркать. «Где я? И почему не в больнице?» Теперь пришла очередь монашки округлять глаза и с непониманием смотреть на меня. Она осторожно произнесла. «Простите, миледи, я не поняла, что вы сказали». Надо мной неожиданно склонилась совсем молоденькая, даже, пожалуй, юная девушка, не старше 16 лет, одетая в старенькое застиранное коричневое платье, которое туго обтягивало ее стройную, как мне показалось, чересчур худую фигурку. Голову девушки также укрывал плат, но из белой ткани, похожей на лен. С тревогой всмотревшись в мое лицо, она приподняла мне голову и попыталась влить в рот немного воды. В горле действительно ощущалась пустыня Сахара, поэтому я сделала судорожный глоток, потом еще один, еще. Даже эти действия утомили невероятно. На подушку я опустилась также с помощью девушки и закрыла глаза, пробормотав. «Спасибо. Я не понимаю, что она говорит. Ты не знаешь, на каком языке сейчас говорит твоя госпожа?» Голос монашки звучал недоуменно. Затем я услышала мягкий, журчащий голосок, который явно принадлежал девушке. «Не знаю, сестра. Я тоже не понимаю, что она говорит. Может, лихорадка окончательно повредила ей голову?» Мне стало страшно до ужаса. Я не понимала, что вообще происходит. Где я нахожусь? Как сюда попала? Где врачи и папа? Паника накатила удушливой волной, вынудив глубоко вдохнуть. И вновь боль вернула здравомыслие и заставила успокоиться. Я... «Светлана Захаркина, мне 26 лет, русская, работаю заведующим сектором в научной библиотеке Эннского государственного университета, а дополнительно преподаю дисциплины библиотечное дело и документоведение у студентов первого курса. Оба предмета я вела уже 4 года. Как только эта информация легко и непринужденно всплыла в сознание, стало чуточку легче. Затем я вспомнила, как привычно, припозднившись, покинула университет и села в автобус. Дальнейшее вызывало новый приступ боли во всем теле и очередную волну паники. Не открывая глаз, я попыталась правильно сформулировать вопрос и опять провалилась в воспоминания. Огромный каменный зал с длинными столами и лавками, за которыми пируют несколько мужчин, оглушительно звеня металлическими кубками. Вино льется рекой, доносятся крики служанок, которых распаленные охотой и возлияниями рыцари заваливают, где придется, и насилуют. Я стою, не отрывая взгляда от пола, опустив руки и сжав кулаки, спрятанные в складках платья. В голове бьется лишь одна мысль. «Не хочу слышать, не хочу видеть, не хочу, не хочу!» Ехидный голос отца прерывает мои никому не слышные стенания. «Сафира, подойди ко мне!» Колени дрожат от страха. Но ослушаться лорда Калима куда хуже. Посадит на хлеб и воду в темный подвал. Подхожу к его огромным сапогам. Останавливаюсь, по-прежнему глядя вниз. Отец поднимается со стула и возвышается надо мной, подавляя, угрожая. А я, дрожа от страха и упорно глядя в пол, жду. «Ты опоздала, дочь моя!» Раздается над моей головой. «Не встретила гостей, как полагается, хорошей хозяйке. Нарушила правила. Хочешь, чтобы потом говорили, что драки дернейские грубы? Не уважают соседей? Или ты проявила неуважение лично ко мне?» Пощечина опаляет щеку, от удара меня отбрасывает в сторону, на каменный пол, прямо в объедки, брошенные собакам. Их отец почему-то любит больше меня. А я ненавижу их, всех ненавижу. Особенно после того, как отец, едва оправившийся нанесенных мамой ран, заставил меня смотреть на травлю, Аллогу, ее любимого коня. Этот урок я усвоила на всю жизнь. Никому и ни к чему нельзя привязываться. А отец, между тем, издевательски советует. «Береги голову, доченька. Твоя красивая мордашка нам еще пригодится». От жутких галлюцинаций меня избавили чьи-то ласковые руки, обтиравшие мокрой тряпкой мое лицо. Я открыла глаза и смогла в упор посмотреть на склонившуюся надо мной уже знакомую юную девушку со странными глазами. Кто она? Почему заботится обо мне? Почему у нее глаза такие? Мыслить ясно и уловить, в чем же их странность, я была не в силах. Девушка вновь приподняла меня за плечи, а монашка протянула глиняную чеплашку со словами. «Миледи, выпейте бульона, хоть немного, вам должно полегчать. Вы уже вторую неделю ничего не кушаете». Кожа до кости остались. Теперь, раз все прошло, нужно обязательно кушать. Тогда и сил прибавится. Вы выздоровеете быстрее. Я послушно начала глотать вкусный, как тут же выяснилось, бульон. Похоже, куриный. Допив все до капли, даже облизнулась. В животе сразу стало тепло и сыто. Силы оставили меня, и я вновь погрузилась в темноту, услышав довольный голос монашки. «Ну вот, Ноэль, видно, твоя госпожа выцарапала свою жизнь у смерти. Ест?» Значит, идет на поправку. Темнота, окутавшая меня из уютной, снова превратилась в жуткую, выворачивающую сознание наизнанку. Как всполохи, в моей памяти проявлялись все новые и новые видения. Темные, мрачные подземелья замка. Вроде бы хорошо знакомые, но сейчас, блуждая по ним в своих видениях, я словно заново их запоминала. Всплывали лица людей, конюхов, старой экономки, похожей на бабу-ягу из сказки, пугливых горничных. Будто в фильме о средневековой Англии, но лица у всех персонажей порочные, глумливые или пустые, со следами страданий и озлобленности на весь белый свет. Это не замок, сумасшедший дом. Гремели латы, ворота во дворе скрежетали, я видела множество разных ног, сапог, штанов, разноцветных юбок, шелковых и красивых, или замызганных и поношенных. Мой взгляд почти никогда не поднимался выше талии, не отрывался от каменных плит пола. Я все блуждала и блуждала по замку, не в силах найти выход из этой чудовищной сказки лабиринта. А вслед мне летел яростный рев отца. «Сафира! Сафира!» Кому он кричал? Мне ли? Этой ли девочке Сафире? Сложно понять. Кто из нас непрерывно шептал «Не хочу слышать, не хочу видеть, не хочу, не хочу»? Определить было еще сложнее.